Перед своей смертью наш праотец Яков призывает к себе своих сыновей и в этот момент хочет им что-то рассказать, что только он знал в этот момент. Он хочет им сказать, когда придет Машиах. Но в эту секунду, когда он собирается им это рассказать, он ощущает, что Бог не хочет, чтобы он поделился этой информацией. Он ощущает, что божественное присутствие его начинает покидать. И он понимает, что, может быть, его план оказался не богоугодным. И, вероятно, ему нужно будет унести этот секрет с собой в могилу. Вот представьте себе, человек знает, что его дети оказываются в изгнании. И он знает, что потом их потомству будет тяжело. И он знает точный момент, когда это все закончится. И хочет это рассказать последующим поколениям. Но понимает, что Бог не поддерживает эту идею. И поэтому замолкает. И теперь об этом уже никто не узнает. И мы с вами сейчас должны попытаться понять, что планировал Яков, в чем заключался его план, и что было в этом небогоугодного, что было в этом плохого, почему Всевышний не дал ему это сделать. Мы можем представить себе, что если бы евреям тогда сказали, что Машиах не придет еще более 3000 лет, и за это время будут разрушены оба храма. За это время будут погромы, будет Холокост. Конечно же, это бы деморализовало весь народ. Это бы пагубно сказалось на еврейской публике, на евреях. Если человеку сказать, когда он умрет, это послужило бы причиной для большого упадка духа. Тогда появляется встречный вопрос. Так что же Яков думал? Если мы с вами даже это понимаем, Яков не был глупее нас. Я слышал, он был довольно умным человеком. Так мне передали. Если Яков был умным человеком, он должен был это сам понять. Почему же он тогда желал сделать что-то подобное? Наши мудрецы говорят, что он хотел поделиться немного иной информации, чем мы сейчас себе представляем. Мы с вами сегодня живем через почти 3500 лет после всех этих событий, и Машиах все еще не пришел. То есть мы понимаем, что Яков должен был бы сказать своим сыновьям, что Машиаха не будет еще много-много веков. Но информация, которую Яков хотел рассказать своим детям, на самом деле была иная. Евреи были в Египте, и они должны были быть в Египте, как это было предсказано Аврааму, 400 лет. И к концу этого египетского изгнания, если бы евреи это заслужили, то уже пришел бы Машиах, Моисей, который вывел их из Египта, был бы первым и последним избавителем еврейского народа. И мы знаем, что когда Моисей впервые разговаривал с Богом о своей миссии, о том, что ему нужно будет вызволить еврейский народ из Египта, он у неопалимой купины говорил с Богом, и Бог сказал ему, чтобы тот вывел еврейский народ из Египта. Моисей вначале отказался это делать. Почему? Потому что он узнал, что когда он выйдет еврейский народ, это изгнание еще не будет последним. Египетское изгнание заканчивается, но потом у евреев еще будет последующее изгнание. Он понял, что он не будет финальным, последним избавителем еврейского народа. И он сказал, «Шлах на бияд тишлах». Он сказал Богу, «Не посылай меня, пошли того, кто будет уже последним избавителем еврейского народа. Я посижу в стороне, я отдохну со всеми остальными евреями. А ты, пожалуйста, Боженька, пошли Машиаха для того, чтобы тот вывел евреев из Египта». Но у Бога были другие планы. Почему Моисей тогда это говорил? Потому что по изначальным планам Если бы евреи того заслужили, то изгнание в Египте закончилось бы приходом Машеха. Проблема была в том, что евреи этого не заслужили. То есть Яков хотел евреям сказать, что они сейчас будут в Египте 400 лет. И если они заслужат, то это и будет финальное избавление. Он им поэтому не хотел говорить, не планировал говорить о 3500 лет, которые будут после этого. Он им хотел сказать о выходе из Египта и предупредить их, что если вы будете делать то, что от вас Всевышний хочет, то это и будет последнее избавление. Но, секундочку, но 400 лет это тоже долго. 400 лет? Я вам скажу, подожди 400 лет. Мы до коммунизма не доживем, а наших детей жалко. 400 лет это много поколений. Скажи человеку сейчас, что ты не увидишь избавления, изгнания, ты будешь мучиться, твои дети будут мучиться, твои внуки будут мучиться. Те, кто выйдут из Египта, те, кто будут рождены задолго после твоей смерти. Было социальное исследование, о скольких поколениях после себя люди в среднем беспокоятся. Как ни странно, было установлено, что люди беспокоятся о третьем поколении. Я, мои дети, мои внуки. А те, кто появится после меня, у людей уже нету особо никакого дела до этого. Ну, кто там будет? Откуда я знаю? Я вообще не знаю, будут ли они. Наши праотцы жили все меньше 200 лет. В любом случае, это было бы уже после внуков. И теперь поднимается вопрос. Секундочку. Мы уговорили себя, что Яков бы сказал евреям не о избавлении, которое будет через 3500 лет, он сказал евреям об избавлении, которое будет через 400 лет. Но 400 лет все равно много! Но что мы знаем из истории? Мы знаем историю, что евреи не были в Египте 400 лет. Евреи были в Египте 210 лет. Почему? Сказано, что время их изгнания было сокращено из-за его тяжести. То есть, когда Аврааму было предсказано, что евреи будут в Египте 400 лет, означало, что они не будут больше 400 лет. А меньше? Меньше могло быть. Меньше могло быть из-за тяжести изгнания. Меньше могло быть из-за того, что евреи заслужили бы, чтобы их раньше избавили от этих мучений. Мы в иудаизме знаем один закон. Если приходит человек и говорит, что он пророк, ко мне стучатся в дверь, вот, «Здрасте, я сантехник», «Здрасте, я садовод». Вот кто-то стучит в дверь и говорит, «Здрасте, я Машиах». Или стучится в дверь кто-то и говорит, «Здрасте, я пророк». Если стучится кто-то ко мне в дверь и говорит, «Здрасте, я сантехник», то я должен попросить у него удостоверение. Если у него есть удостоверение, значит, я знаю, что он сантехник. А если стучится в дверь и говорит кто-то, «Здрасте, я пророк», как мне проверить? Удостоверение пророка вроде бы в нашем городе не выдаются. Так вот, сказано, что когда появляется пророк, мы, прежде чем что мы будем слушаться того, что он говорит, нам нужно убедиться, что он пророк. И для того, чтобы убедиться, что он пророк, мы должны увидеть, что его позитивные предсказания сбываются. Почему? Потому что если есть какое-то негативное предсказание, и оно не сбылось, это еще ничего не значит. Любое негативное предсказание может быть отменено, если люди исправятся. Вся история о Йоне, о пророке Йона, которую мы читаем в Йом-Кипур, об этом и говорит, что Бог посылает Йона в город Нинве, который должен был быть разрушенным. И Йона, будучи пророком, настоящим пророком, приходит к ним и говорит об этом. После того, как он вначале не хотел это делать и так далее, приходит к ним и говорит, что ваш город будет разрушен из-за того, что вы плохо себя ведете. И этот город Нинве решил тогда исправиться. Они раскаялись. И город Нинве не был разрушен. Город Нинве существует по сей день в Ираке. Йона был настоящим пророком. Он не был лжепророком. Он сделал предсказание, которое было негативным, и оно не сбылось. Это ничего не говорит о том, что он какой-то не очень хороший пророк. Наоборот, это говорит о том, что он хороший пророк, потому что он смог заставить людей раскаяться. Негативное пророчество всегда может быть отменено из-за того, что мы раскаялись, из-за того, что мы исправились, из-за того, что мы молились. А позитивное пророчество, вот это уже никак не может быть изменено. Поэтому если Бог через своего пророка сообщает нам о чем-то позитивном, то уже это никак неизбежимо. Поэтому из этого мы понимаем, что если Яков говорит евреям, что они будут избавлены через 400 лет, это значит, что это будет не позже, чем 400 лет. В лучшую сторону ход событий может быть изменен. Что и было. Ход событий был изменен в лучшую сторону. Они сократили свой срок изгнания почти в два раза. То есть теперь мы понимаем интересную вещь, что Яков не хотел им сказать о 3500 лет. Он не планировал это. Яков не планировал им сказать о том, что вы будете избавлены через 400 лет. Яков планировал им сказать, что вы будете избавлены в течение 400 лет, как только вы это заслужите. И если вы заслужите, это будет уже финальное избавление. Евреи, пока были в Египте, к сожалению, погрязли в идолопоклонстве. Евреи полностью смешались с египетской культурой. Сказано, что единственные три вещи, которые у них остались еврейские, это то, что они оставляли свою одежду, свой язык и свои имена. А по своей культуре, к сожалению, из-за тяжести изгнания, они опустились очень низко. И когда в Египте Яков умирает, он умер через 17 лет после того, как евреи только пришли в Египет. Поэтому пока он жил, вообще даже никакого намека на изгнание не было. Жизнь еврея была замечательной. Настоящее изгнание не началось, пока дети Якова даже не умерли. Когда Яков лежал перед смертью, позвав к себе своих детей, он хотел им сказать, что Машиах придет через 400 лет, если вы это заслужите, а если вы заслужите, еще даже раньше. Поэтому трудитесь, работайте. Чем больше вы будете работать, тем быстрее Машиах придет. Это то, что Яков хотел сказать евреям, чтобы они знали на все последующие поколения. Так теперь мы с вами поняли, что думал Яков, почему Яков хотел поделиться этой информацией. Но теперь у нас появляется обратный вопрос. Так что же в этом было плохого? Почему же Бог не хотел, чтобы Яков это рассказывал? У нас постоянная проблема. Когда мы очень хорошо понимаем одну сторону, у нас появляется больше вопросов по поводу другой стороны. Вот теперь, вначале мы с вами не понимали Якова, теперь мы поняли Якова, но мы не понимаем Бога. Но то, что мы не понимаем Бога, я думаю, это еще не самое плохое. Я помню, когда я учился в Кливленде, в Ешиве Телс, только вышел новый альбом одной очень популярной в еврейской общине группы музыкальной, Miami Boys Choir. У нас в Ешиве все сходили с ума по поводу этого их последнего альбома. И одна из их песен была. Песня называлась «Бесията Дешмая». Это на арамейском языке означает «с помощью небес». Это то, что мы часто говорим, когда мы говорим «с Божьей помощью». На иврите это «Безрат Ашем». На арамейском языке это часто упоминается в Торе «Бесията Дешмая». «С помощью небес». И песня была «Бесията Дешмая». Песня говорила о том, как Бог помогает нам и так далее. Но в этой песне была одна строчка, над которой потом, позже, один из известных раввинов, когда я слышал его в Ешиве, смеялся все время. Рабби Манис Фридман, как-то у нас был фарбрейнген с ним, когда я уже учился в Краун-Хайтсе, и он смеялся. В этой песне была такая строчка: «With his help I can stand on my own». «С помощью Бога я могу стоять на своих ногах». Он говорит: «Секундочку, так с помощью Бога или сам по себе, или на своих ногах? Выбери, с его помощью я сам стою». Так это с его помощью или сам? Он как раз хотел, чтобы мы поняли, что сам ничего не бывает. Мы сами ничего не можем. У нас все с его помощью. Так что значит с его помощью? Это он просто зацепил за эту одну строчку в песне. И вопрос, так это сами или это с помощью Всевышнего? Так вот это и есть вопрос. Мы делаем сами или мы делаем с помощью Всевышнего? На самом деле все, что у нас есть, это от Всевышнего. Этот стакан у меня от Всевышнего. Я сам здесь от Всевышнего. Этот нос у меня от Всевышнего. Эти уши у меня от Всевышнего. У меня все от Всевышнего. У меня от себя ничего нет. Так вот, когда я понимаю, что все от Всевышнего, то это само собой разумеется. Но что я должен делать при помощи своих усилий? А в чем я могу полагаться на Бога? В русском языке есть такое выражение: на Бога надейся, а сам не плашай. И я очень долгое время не мог понять, что это означает. Мне самому было просто интересно понять, что это означает. Я подходил к людям, которые должны знать русский язык, русские выражения. и спрашивал, что это означает? Это означает, что Бог мне будет помогать? Это означает, что Богу до меня дела нет? Это значит, что береженного Бог бережет? Что только если я сам себе помогаю, тогда мне Бог помогает, иначе мне Бог не помогает? Что это означает? Объясните мне, что я должен сделать для того, чтобы мне Бог помогал? Вопрос в том, как мы видим баланс того, сколько мне помогает Всевышний и сколько я делаю сам. Сколько Всевышний должен меня подталкивать на то, чтобы я делал правильные вещи. Если я просыпаюсь утром, и вдруг у меня есть большое желание прийти в синагогу, или вдруг я еду с работы, и у меня появляется большое пылкое желание прийти к Раби Белинскому на класс Торы. Вдруг у меня это желание появилось ниоткуда. Почему? Потому что я был усталый, мне ничего не хотелось, у меня была полная меланхолия, мне только хотелось пойти домой и лечь спать, потому что холодно, голодно, я усталый. И вдруг вот это вот горящее желание, жажда прийти именно на класс Торы, и именно сегодня, и именно сейчас, и именно на класс Рави Белинского, потому что это самый лучший класс. Так вот, откуда вдруг это появляется? Это появилось от Всевышнего. Это Бог меня подталкивает. Бог мне помогает. Окей. Так если я в этот момент прихожу на класс, это моя заслуга или это заслуга Бога? Он же пробудил во мне это желание. Оно пришло ниоткуда. Если мне не хотелось, и я едва вытащил себя из постели, приволок свои ноги в синагогу утром, или едва уже волоча свои ноги с работы, все-таки пришел на класс, то это моя заслуга. Почему? Желания у меня не было. Я себя пересилил. Это моя личная заслуга. Я могу погладить себя по головке, побить себя в грудь, сказать, что я. Ай да я. Как мой друг все время говорил своим родителям, спасибо вам, папа с мамой, за то, что вы вырастили такого хорошего сына. Но если Бог пробуждает во мне это желание, тогда это его вроде бы заслуга, не моя. Но с другой стороны, ну все-таки я-то пришел, не он. Он тут уже был. Ему на класс приходить не надо было. И знаете что? Я даже скажу. Бог уже знает все, что Раби Белинский скажет на классе. Богу этот класс не нужен. Наверное, только Бог и знает то, что я буду говорить. Говорят, что как-то раввин приготовил свое выступление, пришел в синагогу и увидел, что бумажку с выступлением он забыл дома. А он совершенно не помнит, что он приготовил вчера вечером. Он выходит к подиуму и говорит, вчера вечером, когда я приготавливал свое выступление, только двое из нас знали, что я буду говорить. Бог и я. Сейчас только Бог знает. Так вот, можно ли считать моей заслугой, если у меня пробудилось это желание ниоткуда? Но все-таки вроде бы я пришел, все-таки я-то пришел. Пришел-то я, значит, вроде бы какая-то моя заслуга есть. И вот это вот и был тот вопрос, на который Яков для себя должен был ответить. Потому что Бог хочет, чтобы наша работа в выполнении заповедей была сделана как можно больше собственными силами. Поэтому, кстати говоря, нам нельзя выполнять заповеди при помощи чудес. Известная история о том, как Альтер Ребе, когда находился в тюрьме в Петропавловской крепости, он был в своей камере все время, и там у него не было окон, он не мог сказать благословение на Луну. Когда его на лодке везли на допрос, это была его единственная возможность сказать благословение на Луну. И он попросил военного, который греб, остановить лодку. Военный отказался. Тогда Альтер-Ребе остановил лодку сам. Ему это не было тяжело. Этот надзиратель, который с ним там был, перепугался. Он понял, что здесь серьезный разговор. И Альтер-Ребе сказал, ну теперь вы остановите лодку? Он сказал, да, все, извиняюсь. Я намек понял, остановлю. И, кстати говоря, он сказал, я остановлю, он понял, с кем он имеет дело. Он сказал, я остановлю, если вы меня благословите на долгую жизнь. И Альтер-Ребе благословил его на долгую жизнь. И тогда тот остановил лодку, и Альтер-Ребе сказал благословение. Так вопрос следующий. Если Альтер-Ребе уже остановил лодку, почему он не мог в это время сказать благословение? Потому что то, что лодка была остановлена, это было чудо. На чуде выполнения заповеди нельзя основывать. Поэтому нужно было, чтобы надзиратель военный сам остановил лодку. Бог хочет, чтобы мы выполняли заповеди как можно больше своими собственными силами. Бог нас подталкивает только самый-самый минимум, который абсолютно необходим для того, чтобы мы потом работали сами. Бог не хочет нам помочь ни одну айоту слишком много. Почему? Потому что если Бог это сделает, это будет уже меньше нашей заслуги, это будет меньше нашей работы, наша заслуга будет меньше, и поэтому выполнение заповеди будет засчитываться меньшим. И в частности, если мы сейчас говорим о приходе Машиаха, тогда Машиах не придет так быстро, как он мог бы. Поэтому Бог и не хотел, чтобы Яков говорил своим детям, когда придет Машиах. Почему? Потому что если бы Яков сказал: смотрите, ребята, вы здесь находитесь в Египте 400 лет, и 400 лет вы будете в изгнании, если вы заслужите этого, то Машиах придет уже через 400 лет. А если вы заслужите еще больше, тогда ваше знание будет еще меньше. И вы поэтому можете уже выйти отсюда совсем скоро. С приходом Машиаха. Работайте, ребята. У вас светлое будущее, которое вы сами уже можете увидеть. Тогда люди жили больше 100 лет. И поэтому вполне было вероятно, что изгнание длилось бы даже не больше, чем жизнь одного человека. Это в теории было бы реально. Поэтому Бог понимал, Бог видел, что если Яков скажет это евреям, то тогда помощь свыше уже будет больше необходимого минимума. И это уже не будет полностью заслуга евреев. Бог хотел, чтобы евреев было больше заслуг. Ребе однажды на встрече с одним из своих хасидов спросил у него про его знакомого. Этот знакомый был тоже хасидом. Но у него не было бороды. Он брился. И Ребе сказал своему собеседнику, что он просит, чтобы тот поговорил с своим другом, чтобы тот начал отращивать бороду, чтобы тот перестал бриться. Но одно условие. Не говорите, что это от меня. Вы с ним поговорите, что это было как ваша идея, что вы объясните ему, что это благословение и для финансового успеха, это благословение для веры и так далее. Это целый ряд позитивных вещей могут это прийти, но чтобы не было сказано, что это от меня. Хорошо. Тот возвращается в свой город, тут же идет к своему другу, начинает ему рассказывать и говорить ему про бороду, и ни в какую ничего не работает. И он много-много месяцев пытается чего-то добиться. Тот наотрез отказывается. Этот хасид приезжал к Ребе раз в год. И он знал, что когда он придет к Ребе в следующий раз, Ребе у него спросит о выполненной задаче. И вот, год уже почти подходит к концу. Ему нужно возвращаться к Ребе, а миссия не выполнена. И он не знает, что делать. И в конце концов он говорит другу: слушай, ты должен отращивать бороду. Я не хотел тебе это говорить с самого начала, но на самом деле, ты пойми, я тебе это сказал, потому что Ребе мне сказал с тобой об этом поговорить. Тот сказал: у, Ребе? Да ты что, я об этом не знал. Все, ты сейчас поедешь к Ребе, скажи ему, что я уже не буду бриться никогда, буду отращивать бороду, все будет в порядке. Тот приезжает к Ребе и говорит ему, что у него есть отчет о проделанной работе. Есть хорошие новости и плохие новости. Жена приходит домой и говорит мужу: у меня есть хорошие новости и плохие. С какой начать? Муж говорит: начни с хорошей. Окей, в твоей машине воздушные подушки очень хорошо работают. Он говорит: у меня есть хорошие новости, есть плохие новости. И говорит Ребе, что тот пообещал отращивать бороду, но это было только после того, сказал Ребе, я истощил все ресурсы, которые только были. Я пытался обойти с каждой стороны, поговорить с его женой, и с ним, и с другими людьми, чтобы тот на него надавил, и тот на него надавил. Ничто не помогало. И в конце концов, я вынужден был сказать, что это шло от вас. Как только он узнал, что это было от вас лично, он тут же мне пообещал, что больше бриться не будет. Но я должен был ему сказать, что это было от вас. Ребе очень огорчился. И Ребе сказал: ну вот, теперь у него будет борода, но у него будет моя борода, а не своя борода. А я хотел, чтобы у него была своя борода. И вот этот вот второй хасид, который перестал бриться, потом всю свою жизнь ходил и говорил: у меня борода Ребе, чтобы вы знали. Сам Ребе так сказал, что это его борода. То есть, на самом деле, я очень хочу, чтобы Бог мне помогал как можно больше. И я желаю вам, чтобы Бог вам помогал как можно больше. С его помощью я могу стоять на своих ногах. Но, к сожалению, на самом деле, Бог хочет, чтобы мы выполняли как можно больше работы своими собственными силами. И Бог знает, сколько у нас сил. И поэтому Бог дает нам только столько толчков, сколько нам необходимо, и ни айоты больше. Рамбам в своей книге законов пишет, что Бог никогда не дает нам испытаний, которые мы не можем выдержать. Бог очень хорошо знает, сколько у нас сил. Я могу сам не знать, сколько у меня сил. Я могу либо недооценить свои силы, либо наоборот переоценить свои силы. Но Бог знает точно, сколько у меня сил. И Бог дает мне только те испытания, которые я могу выдержать. И Бог мне дает только столько толчков, сколько мне абсолютно необходимо. И поэтому теперь мы понимаем, почему Яков хотел рассказать о приходе Машиаха своим детям, чтобы помочь им. И мы понимаем, почему Бог не хотел, чтобы Яков это делал. Но с другой стороны, здесь есть еще одно продолжение всего этого рассказа. На самом деле, Яков тоже знал, что Бог хочет, чтобы мы выполняли все своими силами. Но Яков, будучи на своем уровне, будучи возвышенным человеком, мог действовать сам своими силами, даже когда Бог давал ему слишком много информации. Пророки всегда знают больше, чем другие люди. Пророки знают будущее. Почему же у нас был такой Элияху пророк? У нас был такой Элиша пророк? Моисей был пророком. И они знали секреты мироздания. А Вэлвэл Белинский пророком не стал. Меня Бог обидел, я могу быть очень обиженным на Бога. На самом деле мне обиженным на Бога быть нечего, потому что самый минимум необходимый для того, чтобы быть пророком, для того, чтобы быть пророком, нужно намного больше, но самый минимум – это то, чтобы я мог бы действовать от чистого сердца своими собственными силами, даже когда Бог делится со мной большим количеством информации. Иными словами, способность отделить свою собственную работу от того, что я знаю. Сделать так, чтобы то, что мне Бог говорил, не влияло бы на мои собственные желания, чтобы я мог бы выполнять митцвы с полной искренностью. Это величайший уровень властвования над своими эмоциями. Я не знаю, в современном мире вообще кто-нибудь смог бы это делать. Яков, будучи на своем уровне, мог искренне выполнять заповеди, даже имея большую информацию об этом мире. Но Всевышний знал, что последующие поколения евреев не будут на таком уровне, и поэтому Бог не хотел, чтобы Яков делился этой информацией. Поэтому, что означает фраза «на Бога надейся, а сам не плашай»? В русском языке я не знаю, что эта фраза означает теми, кто ее создал. Я даже не знаю, кто написал это выражение. Народное выражение, пословица. Но я вам скажу, что эта фраза может иметь в виду, что в еврейском понимании эта фраза может означать. В еврейском понимании эта фраза может означать, что я должен сделать все, что я могу, и Бог знает, сколько я могу. И Бог мне даст столько помощи свыше, сколько мне абсолютно необходимо для того, чтобы выполнить каждую митцву, для того, чтобы завершить каждую миссию. То есть у меня есть все, что мне надо для выполнения каждой заповеди. И эти 100%, которые требуются для выполнения каждой заповеди, складываются из двух составных. Первое – столько, сколько сил есть у меня. Второе – столько, сколько мне Бог помогает. Между этими двумя составными, будь то 20% и 80%, 15% и 85%, 62%, 38%, я понятия не имею. Но между этими двумя составными всегда будет 100%. И это потому, что Бог специально хочет, чтобы мы выполняли как можно больше заповедей своими собственными силами, чтобы дать нам возможность иметь больше заслуг, чтобы дать нам возможность больше делать самим. Так что давайте работать.